Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа в эфир выйдет очередной выпуск из авторского цикла доктора филологических наук Варвары Кашириной «Свыше, а выше». Программа подготовлена к 200-летию со дня рождения святителя Феофана, затворника Вышинского. Во второй половине часа – литературная страничка. В нашей студии известный православный писатель, священник Александр Дьяченко – прочтет для вас один из своих новых рассказов, который называется «Дети войны».
«Свыше, а выше». Передача о Свято-Успенском Вышинском монастыре. Епархиальное общество православных психологов Санкт-Петербурга во имя святителя Феофана Затворника. Современный человек в семье и на работе сталкивается с целым рядом проблем в области межличностных отношений. Многие признаются, что живут в постоянном стрессе из-за конфликтов, испытывают чувство тревоги, апатии, уныния. Для родителей бывает сложно понять своего ребенка, особенно в подростковом возрасте, когда проявляется агрессивность, замкнутость, компьютерная зависимость. Чтобы объединить усилия специалистов-психологов в решении этих вопросов с опорой на научные достижения в области психологии, а также на духовную традицию отцов церкви, в Санкт-Петербурге было создано епархиальное общество православных психологов, которое носит имя святителя Феофана Затворника. Рассказать о деятельности общества, о его основных целях и задачах мы попросили председателя общества православных психологов, доктора психологических наук, профессора Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии Ларису Филипповну Шеховцову. Наша встреча состоялась накануне конференции «Святитель Феофан Затворник, основатель христианской психологии», которая пройдет в начале февраля нынешнего года в Санкт-Петербурге. Лариса Филипповна, вы возглавляете общество православных психологов Санкт-Петербурга во имя святителя Феофана Затворника. Расскажите, пожалуйста, о том, когда возникло общество, каковы его основные цели и задачи, в чем состоит специфика работы общества.
Наше общество православных психологов Санкт-Петербурга было организовано в 2008 году по благословению тогда еще митрополита Владимира. В 2014 году общество было преобразовано в епархиальное общество православных психологов Санкт-Петербурга по благословению уже митрополита Варсонофия. Сейчас наше епархиальное общество православных психологов Санкт-Петербурга входит в епархиальный отдел по социальной благотворительности и милосердию, который возглавляет отец Николай Брындин. Но членами нашего общества являются профессиональные психологи и имеющие опыт воцерковления, имеющие сами обязательно опыт духовной жизни, и священнослужители. Ну и отсюда как бы главной целью нашего общества является разработка модели сотрудничества православного психолога и священника на приходе. То есть это одна из как бы главных целей. Ну и соответственно вот такая цель, она и диктует ряд задач, которые мы при организации общества перед собой поставили. Одна из таких задач – это все-таки понять, что такое православная психология, наука, это или практика, и вообще, что это такое. И поэтому вот мы, размышляя над этим вопросом, в течение нескольких лет уже пришли к такому ответу, что православная психология – это интеграция знаний святоотеческого христианского учения о человеке и современной психологии. То есть то, что можно из современной психологии взять, и то, что не будет противоречить христианскому мировоззрению, мы полагаем, что это можно взять, и это будет как раз вот такой предметом интеграции психологии современной и христианского учения о человеке. Естественно, как бы не все мы можем взять из современной психологии, но это вот одна тоже из задач нашей работы – отобрать те методики, методы, технологии, которые разработала современная психология в психотерапии, и их использовать, но, опять же, наверное, вот только то, что не противоречит христианскому пониманию человека. Ну и вот отсюда мы как бы в течение уже несколько лет, 8 лет, почти уже 10 лет, решаем эти и теоретические задачи, и практические задачи. То есть практические задачи состоят в том, наша практика, что мы консультируем прихожан, консультируем людей верующих, которые обращаются к нам по диспетчерскому телефону. Мы организуем различного рода семинары, круглые столы, где вместе со священнослужителями, служителями обсуждаем наши проблемы такого совместного сотрудничества.
Общество православных психологов Санкт-Петербурга носит имя великого подвижника, богослова и духовного писателя XIX века, святителя Феофана, затворника Вышинского. Почему именно этот святой стал покровителем общества?
Когда мы создали наше общество, нам захотелось взять имя чьё-то, что общество было имени кого-то, во имя чего-то. И мы этот вопрос достаточно долго обсуждали и остановились всё-таки на имени святителя Феофана Затворника, потому что мы полагаем, что святитель Феофан Затворник как раз основатель этой самой христианской психологии. В своей работе «Начертание христианского нравоучения» святитель Феофан сказал, что при написании вот этого самого начертания, то есть как бы пособия, как человеку достичь нравственного такого совершенства, он писал, что самой пригодной была бы для этого христианская психология. Но так как ее нет, он пишет буквально, что пришлось использовать свои представления о том, какой должна быть христианская психология, и, естественно, представления святых отцов. Ну и, собственно, так и получилось. То, что написано вот в этой работе, в этом труде святителя Феофана, затворника, начертания христианского нравоучения, фактически и есть, это как раз та самая христианская психология. То есть, или можно сказать, ну, основа, основные моменты, основные положения христианской психологии, которые, собственно, и надо разрабатывать дальше. Ну, можно сказать, что христианская психология, как по словам самого святителя Феофана, он сказал, христианская психология – это наука о душевных явлениях. Ну, так мы и продолжаем вот развивать и осознавать, осмыслять вот этот синтез, вот эту интеграцию.
Какие взгляды святителя Феофана в области психологии востребованы современными специалистами? Как помогают советы святителя Феофана в практической работе?
Ну, я бы сказала, что разные православные специалисты, а сейчас их много в нашей церкви, они находят помощь и поддержку в трудах, в разнообразных мыслях и положениях, которые высказывал святитель Феофан Затворник. Ну вот, мне кажется, что в первую очередь этим наследием пользуются антропологи, философы, богословы. Пользуются этим наследием также педагоги, ну и особенно, наверное, важно, я не знаю, мы больше всех разрабатываем учение святителя Феофана или другие специалисты, но для нас, психологов, его труды тоже очень важны и очень нужны. Ну вот я хочу привести примеры, как используют разные специалисты наследие и идеи святителя Феофана Затворника. Труды святителя Феофана Затворника важны не только для практики духовной жизни, но и в том числе и для каких-то теоретических положений. То есть вот одна из проблем христианской антропологии – это проблема двумерии и тримерии. То есть это два теологумена. Одни святые отцы считают, что природа человека – это двумерия, человек, тело и душа. А другие святые отцы, столь же уважаемые и, так сказать, почитаемые, они считают, что природа человека – это тримерия, то есть тело, душа и дух. Ну и святитель Феофан Затворник был тримерист, то есть он считал, что вот следует в природе человека выделять как отдельное начало дух, духовную реальность. И он приводит очень серьезный аргумент в обосновании своей позиции. Он говорит, что если встать на позицию двумерии, где душа и дух представлены одной реальностью, то тогда, как он сказал, Дарвин торжествует. То есть тогда мы как бы теряем обоснование отличия человека от животных. То есть, как пишут святые отцы все, душа есть и у животных, и у растений, и у животных. И тогда, собственно, чем отличается человек от животных? Ну, тут очень много всяких мнений, споров. Ну, и святитель Феофан говорит, что вот духовная реальность, дух человека, это такое кардинальное отличие человека от животных. И если мы будем смотреть на человека так, то все эволюционная теория Дарвина, она как бы падает, она вся теория рухнет. Вот это, мне кажется, очень такой важный аргумент святителя Феофана для философов, для богословов, для тех, кто разрабатывает христианскую антропологию и психологию. Ну и второе очень важное теоретическое положение святителя Феофана – это его известное высказывание о невещественности души. То есть есть, опять же, в христианской антропологии, в которой достаточно много еще проблем и как бы разных точек зрения, есть точка зрения, что душа вещественна. Святитель же Феофан приводит аргументы о невещественности души. И для современной науки, психологии, философии, богословии, вот это очень важное положение. То есть вот здесь данные специалисты могут как раз опираться на мнение и на учение святителя Феофана. Феофана-затворника. Но это то, что касается больше, может быть, теоретических проблем. А вот что касается практики, практические советы, как можно разрабатывать помощь верующим людям, опираясь на практические советы святителя Феофана-затворника. Ну и прежде всего, мне кажется, что тут слово больше всего принадлежит педагогам и психологам. Вот у святителя Феофана-затворника есть очень хорошо разработанное учение о возрастной динамике духовной жизни. То есть разный возраст духовный, возрастная психология – такое направление, где мы говорим о возрастных особенностях душевной, психической жизни человека. Но, естественно, в психологии ничего нет о духовной жизни и о возрастных кризисах духовной жизни. У святителя же Феофана как раз очень хорошо описана возрастная динамика духовной жизни, начиная от младенческого возраста, по всем этапам он рассматривает особенности духовной жизни и вплоть до, так сказать, старческого преклонного. Ну и, естественно, вот как учитывать особенности, духовные особенности ребенка, вот это очень важно в воспитательной и педагогической работе. То есть педагоги, воспитатели, да, собственно, и родители, когда воспитывают своих детей, им очень важно учитывать и понимать, что же происходит в духовной жизни их ребенка. Ну и еще очень важное направление для педагогической сферы деятельности – это учение о добродетелях. У святителя Феофана есть совершенно уникальный материал, который я не видела у других святых отцов, о том, как стяжать добродетель. И вот чем еще особенно ценным мне представляется учение святителя Феофана Затворника, это то, что его, по его работам можно представить прямо алгоритм последовательности действий. Что такое алгоритм? Это последовательность шагов, последовательность определенных действий для достижения какой-то цели. И вот очень четко святитель Феофан представил такой алгоритм преодоления страсти. Ну, это то, что можно найти и у других святых отцов. А вот алгоритм стяжания добродетели, мне кажется, есть только у святителя Феофана. Хотя, может быть, я ошибаюсь, может быть, я это просто не знаю. И вот о том, как стяжать добродетель, опять же, по этапам, что дело нужно в первом этапе, на втором этапе, там 5 этапов. Это очень четко представлено в работах святителя Феофана. И буквально и воспитатели, педагоги, и родители могут этим воспользоваться для того, чтобы воспитать, помочь становлению ребенка той или иной добродетели. Ну, вот такие работы, вот и возрастные особенности, и становление добродетели, они, конечно, пограничны для работы педагога и психолога. И вот мы, психологи, когда мы занимаемся практикой, консультированием или психокоррекцией, мы, конечно, тоже стремимся использовать вот эти описания, как можно это делать. Это буквально можно представить как методику, как алгоритм действий для специалиста или для родителя, как вот стяжать ту или иную добродетель. Для нас, православных психологов, очень много мы открываем в работах святителя Феофана Затворника. То есть очень ценные идеи, и помимо возрастной психологии, очень много других идей конкретных, которые мы можем разрабатывать. А поскольку, вот, как я сказала, главная задача православного психолога – это интеграция знаний святоотеческого учения и современной психологии, то буквально вот мы пытаемся осмыслить, как-то понять наши какие-то психологические методики и проблемы, дополнить их знанием духовной работы, духовного направления. И это очень важно. Ну, например, вот в психологии хорошо разработано учение о психологических защитах. Для человека характерно образовывать у себя психологические защиты, если ему трудно или что-то ему не хочется знать о себе, и он как бы возникают у него такие защиты. Ну, самым таким типичным примером психологической защиты, можно сказать, является басня Крылова «Лиса и виноград». Когда лиса не смогла достать виноград, она сказала: «Он зелен». Вот это такой очень метафорический, но образный пример психологической защиты. А у святителя Феофана есть примеры о духовных защитах. То есть духовная жизнь очень трудная, требует от нас больших усилий, напряжения. И не все и не всегда мы готовы к такому напряжению. И поэтому мы тоже прибегаем часто к таким духовным защитам. Вот в качестве таких духовных защит святитель Феофан называет наш грех, это естественно грех, грех саможаления, когда мы себя жалеем, избегаем каких-то напряжений. Вот это можно представить как такую духовную защиту. Другой пример такой защиты. Часто мы прибегаем к такому выражению, ну, себе говорим: «Да не так уж я и грешен, как другие, ну, другие там». У других там столько-столько грехов у соседа, а я там, как говорится, не пью, не курю и никого не убил. Ну, это такие самые обыденные наши мысли и наши защиты. Но это тоже надо понимать, что это такого рода духовная защита. И еще, мне кажется, очень важная проблема, о которой пишет святитель Феофан Затворник, это проблема ревности к духовной жизни. Опять же, мы очень часто ленимся, не вовлекаемся серьезно в духовную жизнь. Вот, и из-за саможаления, из-за трудностей этого. Ну, а святитель Феофан все время побуждает нас к этой ревности. И опять же, если сравнивать язык христианского учения о человеке и психологического, то в психологии есть такое понятие, как мотивация. Мотивация – это то, что человек хочет. И вот мне кажется, что можно сравнить здесь, вот провести такую параллель между этими понятиями. Ревность – это и есть мотивация, то есть насколько я хочу достичь чего-то в своей духовной жизни. То есть, безусловно, мы все хотим спастись, но поскольку это трудно, то насколько мы ревностны в этом нашем желании, насколько хватает у нас решимости встать на такой трудный путь спасения своей души. И вот об этом как раз святитель Феофан очень много пишет. И очень много пишет он об этом как раз в своей работе «Путь ко спасению». И вот эта книга «Путь ко спасению» – это практическое пособие. Или то, что любят очень педагоги, это практически методика, как нам спастись. То есть, как спастись, что делать. Опять же, очень подробное описание, как это сделать, как, по каким этапам, как стяжать в себе вот эту самую ревность, которой у нас очень часто не хватает, и как, опираясь на свои какие-то внутренние ресурсы, вот эту ревность стяжать и возгреть в себе эту ревность к спасению, к трудной духовной жизни.
Со 2 по 4 февраля 2017 года в Санкт-Петербурге пройдет ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Святитель Феофан Затворник. Основатель христианской психологии». Расскажите, пожалуйста, о работе этой конференции, какие задачи она призвана решить.
Наше общество во имя святителя Феофана Затворника, мы пытаемся развивать его идеи и труды, и поэтому очень важно говорить об этом с нашими коллегами. В этом году мы организуем конференцию совместно с Петербургским обществом православных врачей и с обществом православных педагогов Санкт-Петербурга. То есть будет такая вот совместная конференция. Конференции у нас проходят в форме докладов, естественной такой традиционной форме, но мы такой формой не ограничиваемся и очень часто организуем круглые столы и дискуссии. А вот в прошлом году у нас состоялась очень интересная дискуссия, вот как раз по проблеме «Вещественна ли душа», в которой принимали участие и физики, и физиологи, и священники, и врачи. И вот материалы этой дискуссии можно посмотреть на сайте Общества православных психологов, у нас есть такое общество, и ВКонтакте, то есть вот сайт ВКонтакте Общества православных психологов, там материалы этой дискуссии представлены. Ну, а на нашей февральской конференции мы хотим, опять же, традиционно организовать направления, которые были и на прошлых конференциях, в 2015 и в 2014 году. Это такие направления, как богословие святителя Феофана Затворника, направление такое теоретическое, то есть поговорить, осмыслить природу человека, тело, душа, дух, личность и вот такие основные антропологические понятия. Дальше у нас есть направление «Православная наука. Практики». Здесь мы предполагаем, что и врачи, и педагоги, и психологи будут говорить о практической реализации приложений идей святителя Феофана Затворника. Ну и особенное внимание мы хотим уделить направлению «Православное консультирование» или «Православный подход в психотерапии и психологическом консультировании». Здесь тоже очень много проблем, здесь очень много есть что обсуждать. И одна из главных проблем, которые мы будем обсуждать на этой конференции, это проблема душепопечения, общая и разная в душепопечительской работе священника и православного психолога-консультанта. То есть здесь очень много имеется интересных вопросов. Ну, также мы планируем организовать круглый стол как раз на тему вот сотрудничества, взаимодействия православных специалистов на приходе священника и православных специалистов психолога, психотерапевта, педагога и врача. Мы приглашаем всех слушателей, всех, так сказать, кому это интересно, принять участие в нашей конференции. И будем рады. Сейчас мы активно принимаем заявки на доклады. Доклады будут опубликованы. У нас есть, вышло уже 2 сборника по предыдущим конференциям. И надеемся на издание сборника и по этой конференции в феврале 2017 года. Так что всех желающих приглашаем принять участие в конференции. И заявки вы можете отправить по электронному адресу. Адрес есть на нашем сайте, или вы можете в интернете посмотреть сайт Епархиального общества православных психологов, там вся эта информация есть. Или можно позвонить по диспетчерскому телефону и задать какие-то вопросы. Наш диспетчерский телефон 8-950-221-7908.
Мы благодарим председателя Епархиального общества православных психологов Ларису Филипповну Шаховцову за обстоятельные ответы на наши вопросы и надеемся встретиться с ней в наших следующих передачах.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72.92. Thank you. Нашу программу продолжает литературная страничка в студии известный православный писатель, священник Александр Дьяченко.
Священник Александр Дьяченко. Рассказ «Дети войны». Читает автор. Вдвоем с матушкой мы едем в Энск. Накануне звонила Галина, моя племянница, женщина верующая, церковная, и просила срочно приехать причастить ее маму и, соответственно, мою двоюродную сестру. Онкология в последней стадии. Выходит, что сестра старше тебя лет этак на 20. Если быть точным, то на 22 года. Много. А почему Галина именно тебя просит приехать? Там что, своих отцов не хватает? Почему не хватает? Просто мать никогда прежде в церковь не ходила. И сейчас идти не соглашается, все какие-то условия придумывает. Галина надеется, что если я, ее брат, приеду и предложу причаститься, то мне она не откажет. Матушка смеется. Короче, вы с Галинкой решили брать мать измором. Что делать? Времени в обрез, неделя вторая, и к ней уже не достучаться. Трудное поколение эти дети войны. Вспомни Юрия Васильевича, мужа ее родной сестры. Большой ученый, доктор наук, профессор. Года 3 назад получил государственную премию. О Боге тоже слышать не хотел. А перед самой его кончиной к ним приехала Галина и пригласила батюшку. И что ты думаешь? Наш академик с этим батюшкой прекрасно поладили, пообщались. И дядька покаялся, соборовался и причащался. Я потом все 40 дней его поминал. Наша Галинка апостол. Скорее, семейный ангел-хранитель. Раиса, моя двоюродная сестра, встретила меня, сидя на кровати. Маленькая и сохшая старушка, с тоненькими ручками и ножками, в огромных пушистых тапках. Всю жизнь она работала с молодежью, начинала пионер-вожатой, а потом директором самой большой в городе школы. Всегда в центре внимания, ярко уверенная в себе женщина, и вдруг такая грустная проза жизни. Я расположился с ней рядом на маленьком табурете. «Раечка, сегодня я хочу поговорить с тобой не только как твой брат, но и как священник. Трудно говорить о смерти с человеком, который не знает о своем диагнозе и планирует жить еще очень-очень долго». Шпаргалка со списком маминых грехов, заботливо подготовленная Галинкой, лежала в кармане моего подрясника. Разговор нужно было с чего-то начинать, и я попросил рассказать про самые первые воспоминания ее детства. Самое яркое из того, что осталось в памяти. Мне 3,5 года. Наш состав с беженцами отправляется с Курского вокзала. Мы едва успеваем выехать за город, как начинается бомбежка. Незадолго до эвакуации мать взялась что-то приготовить и опрокинула на себя горящий примус. В вагоне ее обгоревшую положили на столешницу или на дверь. Я уже не помню. Она лежала и все время стонала. «А как же дети? Кто смотрел за детьми?» «Как кто? Твоя мама». «Моя мама? Да, ты этого не знал?» «Она специально приехала в Москву, чтобы сопровождать сестру и троих ее маленьких детей». Нас постоянно бомбили. Всякий раз, когда налетали самолеты, поезд останавливался, двери открывались, народ выскакивал из вагонов и бежал за насыпь. Твоя мама хватала троих малышей, укладывала здесь же на землю и накрывала нас собою. Потом те, кому повезло уцелеть, возвращались назад в вагоны, и мы отправлялись дальше. И так до следующего налета. Осенью 1941 года моей маме шел 18-й год. У нас с мамой всегда были доверительные отношения. Но об этом эшелоне она почему-то мне никогда не рассказывала. Раиса вспоминала, как они всем городом встречали у себя первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина, и как ей повезло сидеть с ним за одним столом. Еще я знала летчика-героя Моресьева, видела Валентину Терешкову. Много еще кого видела, но теперь уже не помню. Никогда мы еще с ней так не разговаривали. Я предложил ей собороваться, она согласилась. Потом я ее причастил. Галина шпаргалка так и не пригодилась. Недели через 2 снова звонит мне Галина. «Отец родной, что я хочу тебе сказать? Мать-то встала, ест все подряд, поправилась, на улицу выходит. Повела ее к врачам, те удивляются. Ну вот же, помирала бабка, и на тебе, такие метаморфозы!» Об этом разговоре с моей сестрой и о том, как они эвакуировались, я вспомнил, когда навещал в больнице нашу прихожанку. В то время с ней в одной палате лежала пожилая женщина с открытым переломом руки. «Батюшка», — сообщает мне наша верующая, — «у моей соседки память просто феноменальная. Она помнит все вплоть до подробностей своего детства. бывшая учительница математики, постоянно что-нибудь мне рассказывает. И речь грамотная и очень образная. Вот бы вам с ней пообщаться». Я не стал отказываться и попросил представить меня Ларисе Николаевне. Узнав, что я священник, старая учительница предупредила: «Только, батюшка, сразу условимся. Человек я неверующий и взглядов своих менять не собираюсь». «Лариса Николаевна, ни в коем случае. Просто очень хочется послушать, как вы рассказываете о вашем детстве. Наши старики сторонним вниманием особо-то не избалованы. И, по-моему, даже немного тоскуют по временам, когда можно было стоять в очередях и запросто общаться друг с другом. На днях подумал, в сберкассу как не зайдешь, постоянно толпа из пенсионеров. Кто крайний, я за вами. За мной еще одна старушка занимала, так что имейте, пожалуйста, в виду». Я все ломал голову. Откуда у наших-то пенсионеров такая платежеспособность? Оказалось, раньше в советские годы мы за квартиру и коммунальные услуги платили сразу и в одно окошко. Теперь счета разделились на 6-7 платежек, хотя деньги продолжаем отдавать все в то же самое окошко. Можно собрать все платежки, сходить один раз и заплатить. А можно ходить 7 раз, поговорить, потолкаться. А это уже востребованность. Вот и получается не сберкасса, а клуб по интересам. Речь у Ларисы Николаевны действительно очень правильная. Сегодня редко такую услышишь. Лично я слушал ее с удовольствием. В школу в первый класс я, как и все дети, отправилась 1 сентября 1941 года. Только учились мы недолго. Нашего учителя вскоре забрали на фронт, и мы остались без занятий. Правда, спустя какое-то время нам дали учительницу, маму троих маленьких ребятишек. Ей не на кого было их оставить, и на занятия набрала детей с собой. Детки маленькие, бегают между партами, шумят. Потому на уроках мы всем классом только и занимались тем, что успокаивали эту ребятню. Тем временем немец все ближе подходил к Москве. Занятия в школе прекратились совсем, появились беженцы. Сплошной молчаливой колонной эти люди двигались через город. Кто-то ехал в телеге, запряженной лошадкой, кто-то вел рядом с собой велосипед с притороченным к нему скарбом. Иногда люди передвигались на машинах, но это совсем редко. В основном они шли пешком с мешками за спиной или в руках. Наш дом стоял рядом с дорогой, самым первым к мосту через речку Шитка. Наша сторона до речки считалась колхозной, а та, что за мостом, городом. Днем к нам заезжал Михаил Иванович, председатель колхоза, привозил солому. Мамку мы не видели, она работала в городе и уходила, когда дети еще спали. Мы со старшей сестрой наполняли водой 2 больших ведерных чугуна, ставили их в печь, жгли солому и грели воду. Часть соломы оставляли и к вечеру рассыпали по полу. Как начинало смеркаться, в дом заходили беженцы. В молчании согревались кипятком. Если у кого-то была какая-то еда, тут же ее съедали. Потом люди, как были в одежде, не раздеваясь, рядами укладывались на солому и проваливались в сон. Я не помню, чтобы они о чем-то разговаривали. Утром вставали, снова пили кипяток и шли дальше. Мы собирали солому с пола и бросали ее в печь. Оставшуюся труху сметали на лопату. Помню, как шевелилась сметенная в кучу труха. Открываешь дверку печи и под радостные крики бросаешь в огонь соломенный мусор вместе с овшами. Оказавшись в огне, вши лопались, издавая звук, похожий на выстрел. А мы веселились. Тра-та-та-та-та-та-та. Строчи пулемет по фашистам. Сбрасывали с себя одежонку, хватали палки и выбегали на двор выбивать из нее насекомых. Этих паразитов оставляли замерзать на снегу. Почему мы так делали? Ведь проще и теплее было выбивать одежду в доме и наши, в кавычках, вшей, сжигать вместе с остальными. Но мы их почему-то подразделяли. Специально наш город никто не бомбил. Не было никакого смысла. У нас ни солдат, ни каких-то производственных объектов, ничего не было. Но бомбы все равно падали. Над нами пролетали немецкие летчики, видимо, из тех, что отправлялись бомбить военные заводы в Горьком, Коврове, Владимире. Кому-то, наверное, удавалось долететь до цели, кого-то отгоняли наши зенитчики. Обычно у летчиков было рассчитано, сколько времени они могли продержаться в воздухе и сколько пролететь километров. Те, кто по каким-то причинам до цели не добирались и поворачивали назад, были вынуждены избавляться от боезапаса. Тогда летчики сбрасывали бомбы на беженцев. Упадут бомбы на людей, смотришь, и нет колонны. Все разбежались, одни только убитые остаются беспомощно лежать на дороге. Пройдет всего несколько минут, и тут же появляются военные, соберут тела погибших, увезут раненых, и вновь молчаливая колонна продолжает свой отчаянный путь. Потом, когда немцев отогнали, через нас снова шли люди уже в сторону Москвы, только их было много меньше, чем тогда, когда враг подходил к самой столице. Хочется верить, что все они уцелели, и каждый когда-то вернулся к себе домой. Или им просто понравилось жить там, куда они эвакуировались. Один раз немецкий летчик уклонился от колонны с беженцами и сбросил 3 бомбы в Черное озеро. И на берег выбросило такое количество рыбы, что весь город целую неделю кормился этой рыбой. Это такое редкое радостное воспоминание. Весной и летом все свои каникулы мы проводили на работу в колхозе. Заедет к нам председатель, поинтересуется, как, мол, дела с учебой. Ты радуешься и рапортуешь о хороших отметках. Михаил Иванович тебя хвалит и велит завтра же в 5 утра быть на поле. Сам приедет и каждому определит участок под прополку. Вот, дети, ваши отцы сейчас бьют фашиста на полях сражений, а вы сражаетесь с врагом здесь, на этом поле. Сорняки такие же фашисты, потому что не дают расти полезным растениям. Наша задача – накормить тех, кто сейчас воюет на фронте. Грядку прошел, можешь съесть 2 морковки или 3 помидорки. Но домой брать ничего не разрешалось. Хороший был человек наш председатель, но очень уж больной. Его потому на фронт и не взяли. Вскоре после победы он умер. Расслабился человек, и его сердце остановилось. Сено заготавливали даже на болотах. Мы, дети, бегали ворошить траву босиком в одних трусиках. Помню, было очень много змей, но не было ни одного случая, чтобы змея ужалила ребенка. Казалось, змеи понимали, как голодны несчастные эти дети. Наверное, они нас жалели. Кроме председателя, на весь колхоз оставался один единственный мужчина – водовоз дядька Степан. Лошадка у него была старенькая, идет, тянет за собой под воду с бочкой, а живот у нее чуть ли не по земле волочится. На 3-й год войны забрали и дядьку Степана, в скорости его убили, а лошадка осталась, и бочка объемом в 200 литров тоже. Кого-то нужно было определять на водовозку. Вот нас с Гошей, моим одноклассником, 2 9-летних детей, и поставили на эту работу. Научили, как запрягать лошадку и как распрягать. Всему, короче, научили. И все бы хорошо, да только лошадка совсем отказывалась подчиняться. На «тру» и «ну» не реагировала совсем. Выручила бабушка, которая хорошо знала прежнего водовоза. «Детки, эта лошадка слушает только те слова, которые знал дядя Степан». А дядя Степан общался с лошадкой только матом. Матом? Да, иначе с места не сдвинется. Дело в том, что ни у нас в семье, ни в доме моего товарища Гоши матом не ругались. И нам произносить такие слова было никак невозможно. Но шла война, а дядю Степана забрали на фронт. А вы обещаете, что не скажете нашим мамам, что мы говорим такие гадкие слова? Тетка машет рукой. Обещаю. Так все лето мы с мальчиком Гошей водовозами проработали. И потом уже бегали к лошадке, носили ей наши завтраки, кусочек хлеба и 2 картошки. Полюбили мы эту лошадку, и она нас тоже любила. А с Гошей мы поклялись, что всегда будем помнить нашу лошадку и никогда больше не станем произносить гадких слов. Прошло много лет. Мы стали взрослыми людьми. Гоша окончил медицинский институт, работал врачом, а я преподавала математику будущим учителям. И однажды встретились с одноклассниками, вспомнили нашу школу, учителей, которые тогда нас учили, посидели в ресторане, немного выпили. И вдруг я услышала, как Гоша, рассказывая анекдот, вернул соленое словцо. Подошла к нему, отозвала в сторонку. «Гоша, ведь ты мне как брат, правда?» «Конечно, сестренка». «Гоша, я должна тебе сказать, ты забыл нашу лошадку». И про то, что мы обещали тогда в далеком голодном 1943 году, ты тоже забыл. Он смотрел на меня, и я видел, как в его глазах появляются слезы. Прости, сестричка, больше такого не повторится. Мы обнялись, стояли молча и плакали. О чем? Каждый о своем. О, нам было что вспомнить. Наша мама в том же 1943 году выдавала хлеб студентам в педучилище. Там же получала и свои положенные ей 0,5 килограмма хлеба. На городских детей выделялись отдельные хлебные карточки, а мы считались деревенскими, и нам хлеб не полагался. Потому мамина пайка делилась на всю нашу семью. Мама резала буханки, а на ее долю оставались хлебные крошки. Они ведь тоже что-то весили. Мама сметала их в кулек, сжимала, и у нее тоже выходил кусок хлеба. Его мы и ели. Однажды мама по ошибке при подготовке отчета о выданном хлебе бросила в огонь уже отоваренные студентами карточки на целых 30 килограммов хлеба. А когда поняла, что сделала, то прямо на наших глазах, сидя за столом, начала раздуваться и превратилась в шар. Маму положили в больницу, а мы бегали к ней в палату. Доктор, что ее лечил, сам бывший фронтовик, еще не оправившись от ран, увидел нас и говорит: «Дети, хотя бы недельку, не ходите сюда, оставьте маму в покое. Дайте ей отдохнуть и прийти в себя. Маме нужен покой». «Дяденька доктор, мы не будем сюда ходить, вы ей только передайте, пусть она не беспокоится. Наш сосед, дядя Коля, каждый вечер приносит нам целый котелок помоев в солдатской кухне, и мы не голодаем». Дядя Коля занимался тем, что принимал на помывку солдат из учебки, организовывал баню, выдавал новую военную форму, оружие, кормил обедом и отправлял на железнодорожную станцию. Там солдат уже ожидали готовые к погрузке вагоны. Они шли по центральной улице города, несли на плечах длинные стволы противотанковых ружей и пели. Возле церкви отряд сворачивал направо и шел еще 3 километра до железной дороги. Дядя Коля сливал в котелок все, что оставалось после обеда в солдатских тарелках, и приносил нам, детям. Благодаря доброте дяди Коли мы и выжили в те страшные дни, когда мама собственными карточками гасила образовавшийся долг в 30 килограммов хлеба. Я тогда подумал: вот слушаешь рассказы о голодающих детях, и всякий раз в таком рассказе появляется такой вот добрый человек, как дядя Коля. Он приходит в самую трудную минуту, его никто об этом не просит. Он сам приходит и спасает детей. И думаешь, почему нет рассказов о тех, кто не дождался своего дяди Коли? Потом понимаешь, может, потому и нет, что никто не пришел и не спас. В палату вошел хирург, моя собеседница замолчала. «Лариса Николаевна», — обратился он к старушке, — «ваша рука идет на поправку. Надеюсь, к чистому четвергу мы вас выпишем. И Пасху вы встретите дома у телевизора». «Доктор», — не знаю, кому больше предназначались эти слова, врачу или мне, священнику, — «вы же знаете, я человек неверующий, и ваши слова про чистый четверг звучат для меня подобно абракадабре». И, повернувшись ко мне, добавила: «Я была хорошей ученицей, батюшка. Мне рассказали, что Бога нет, и я эту истину заучила на всю оставшуюся жизнь. И есть ли смысл что-либо менять?» Прощаясь, я протянул старой учительнице свою визитку с номерами телефонов. «Выйдите из больницы, будет желание продолжить наше с вами общение, позвоните». На вход Господень в Иерусалим отслужили и собрались за столом в трапезной. Звонок. В трубке плачущий голос моей племянницы Галины: «Отец родной, благослови! Все плохо, болезнь вернулась. Я же ей тогда сказала, это Бог тебя исцелил. А она мне: при чем тут Бог? Мне таблетки помогли». «Мама, тебе дали время на покаяние. Спеши, ты уже старый человек». «Спасибо, дочка, что напомнила. Кстати, у меня скоро день рождения. Будем праздновать и веселиться». «И такой праздник отгрохало. Мясо и прочие дела — это ладно. Но пляшущие немощные старики в дни Великого Поста... Ой, отец, я думала, не переживу». Потом резкое ухудшение общего состояния и опухоль в почке размером с куриное яйцо. «Это же все за каких-то несколько дней. Хирург ей сказал, разрезать можно, но уже бесполезно. Вон лежит, плачет. Дайте мне тех таблеток, которые помогают. Я прошу, мама, от тебя здесь, на этаже, через одну дверь, молельная комната. Послезавтра Благовещение. Пойдем, я запишу тебя на молебен». Не соглашается. А у самой ужас в глазах, и словно мантру повторяет одну и ту же фразу. «Я с Гагариным за одним столом сидела. Дайте мне таблеток». Конечно, поговорив с Галинкой, я расстроился, и праздничное настроение рухнуло. «Батюшка, что-то случилось?» «Это наша Римма Ивановна, москвичка, много лет назад, выйдя на пенсию и оставив столицу, она переехала жить к нам в деревню. У Москву теперь наведывается только по необходимости». Я рассказал ей о том, как ездил, причащал свою двоюродную сестру, и о том, как та чудесным образом исцелилась, и о вернувшейся болезни тоже рассказал. Вспомнил Ларису Николаевну, воспоминания о ее детстве, выпавшей на тяжелые военные годы, и, конечно же, историю про лошадку. «Трудно. Очень трудно нам, детям войны, довериться Богу. Другое у нас воспитание, батюшка. Как же вы, Римма Ивановна, стали верующей?» Я видела, как молилась моя мама. Молилась о моем брате, воюющем на фронте, и о моей 13-летней сестре, отказавшейся эвакуироваться из Москвы зимой 1941 года. «Расскажите, Римма Ивановна, — прошу я мою собеседницу. Мой отец был кадровым разведчиком. В 1938 году его направили в Китай. Мы с мамой отправились за ним, а старшие дети остались в Москве. Мне было всего 3 года. От Ушки переходили границу и двигались дальше с проводниками-уйгурами. Наш багаж и мы сами ехали на маленьких горных лошадках. Корзинку со мной приторочили к седлу одного из проводников. В какой-то момент веревка с моей корзинкой развязалась, и я очутилась в горах. Одна. Мое исчезновение заметили некоторое время спустя. Вернулись, искали и, слава Богу, нашли. В Москву мы прибыли только в 1943 году. И страданий, что перенесли мои брат и сестра, я не знаю. Это им досталось дежурить на крышах и гасить зажигательные бомбы, работать на заводах и при этом умудряться еще и учиться в школе. В наш год возвращения брату исполнилось 18, он добровольцем ушел на фронт. Помню, как мы его провожали. Мама плакала. 9 мая 1945 года я была в Москве. Утро как утро, самое обычное, майское, и вдруг крики «Победа! С Днем Победы!» Мы жили на Чистых прудах в Потаповском переулке. Армянские, кривоколенные, это все рядом с нами. Мы выскочили на улицу. Я вижу, как со дворов маленькими струйками народ стекается на бульвары, и оттуда спешит на Красную площадь. Здесь и там открываются окна. И всюду звучит одно единственное, но такое долгожданное слово «Победа!» Вот мы на самой Красной площади. Здесь настоящее народное гуляние. Слышно, как играют гармошки, баяны и диковинные тогда трофейные аккордеоны. Всюду ликующие люди высоко в небо подбрасывают фронтовиков с орденами на груди. Я смотрела на то, как их подбрасывают, и все думала, а как не поймают, что тогда? Начался праздничный салют. Не помню, в какой момент, но вся земля задрожала. А от оглушительных криков «Победа!» содрогался в воздух. Один единственный раз в своей жизни я видел еще одно подобное всеобщее ликование в день, когда страна узнала о полете в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Я шла по улицам моего города, города-победителя, и дышала таким непривычным мне воздухом радости. Ноги словно пружинили, отталкиваясь от асфальта. В моем движении сквозила уверенность в завтрашнем дне. Все, все теперь переменится. Брат Сережа вернется, и мама перестанет всякий раз со страхом спешить на стук почтальона. Сестра поступит в университет, а я буду продолжать учиться в школе. И всех нас впереди ждет удивительная, необыкновенная жизнь, полная свершений, радости и надежд.
Прозвучал рассказ священника Александра Дьяченко «Дети войны».